чтобы не собачиться в жизни. Помурлыкаем сейчас. Кошки против собак.
Здравствуйте, в эфире программа «Кошки против собак» и ее ведущая Екатерина Рожаева. И снова мы говорим о жизни, здоровье, воспитании и породах наших домашних питомцев. А эту программу мы посвящаем крошке, которая покорила мир. И это действительно так. Сегодня гость нашей студии – писатель, профессиональный кинолог Евгений Цигельницкий, который и расскажет нам про эту уникальную породу, откуда она взялась и почему у нее такая бешеная популярность. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну так переходим к породе чихуахуа. И насколько я знаю, вроде бы она уже не чихуахуа, а как-то по-другому называется.
Она, тут с ней интересная история. У наш экс-президент нашей кинологической федерации, он, ему не нравилось это название, и он настаивал, что ее надо называть шивава.
На
французский
разница?
Манер. Но, видимо, ему не нравилось, как склоняется название чихуахуа.
А вообще, в принципе, что оно обозначает чихуахуа? Вот.
Это индейское название, поскольку эта порода происходит из центральной, ну, скорее северной даже Америки, ее родина там. Но я человек не гламурный, не женственный, и как-то вот я ее по-старому называю, потому что я считаю, что исторические традиции, они тоже имеют место. Из какой стати индейская собака должна называться по-французски? Для меня это совершенно непостижимая история. Вот. Ну, не нравится, как она склоняется, не склоняй, не заводи. Вот. Порода вообще очень любопытная, потому что вообще в старом свете очень мало американских пород. Вот наша вся кинологическая культура, она преемствовала в основном античным собаководам, ну и окружающим их странам. Это вот Египет, Малая Азия, там вот эти вот Месопотамия, Вавилон, Рим, Древняя Греция. Ну и в какой-то степени Юго-Восточная Азия. Это Китай, Япония, Корея, они. А с Америкой получилось интересно, потому что североамериканские индейцы, у них практически невысок был интерес к собакам. И вообще, по предположениям некоторых антропологов, у них были низкие способности к одомашнению животных. И это одна из причин, что они вот так законсервировались в таком вот полупервобытном состоянии. А в Центральной Америке были очень мощные древние культуры, которые были ничуть не слабее и не менее продвинуты в отношениях оккультуривания растений, одомашнивания животных, чем культуры того же Балканов, Италии, Азии или там Юго-Восточной Азии, да. То есть и у них первые конкистадоры сообщали, что у них было довольно много ясных таких вот породных типов различных собак. Были бульдогообразные собаки, то есть самые разные были животные. А унаследовало современное собаководство от них буквально горстку, буквально очень небольшое количество пород, которые имеют истинно американские корни, сейчас известные. Тут голые собаки, известные перуанские, да, чихуахуа. Ну, в общем, очень немного. И довольно много сейчас там пород европейского генеза. То есть это те потомки тех собак, которых привезли туда конкистадоры, колонисты. Вот этих там очень много. И многие эти породы не признаны. Они там свои типы, значит, у них как в котле это все варилось, чем-то скрещивалось. А вот таких вот чистых американских пород, их очень и очень мало. Вот чихуахуа – это одна из них. Это очень маленькая собака. Ну, рекордсмены у них вообще ценятся, чем меньше, тем лучше.
Мне кажется, специально это как-то насильственно
это культивируют,
делается,
да? Да, вообще с историей этой породы в ней есть определенные белые пятна. Почему? Потому что многие карликовые той породы вот в их селекции очень сильно преуспели, на самом деле, китайцы. И вполне возможно, что многие эти породы в самых разных местах, они вот имеют китайские корни. Ну, потому что точно так же, как китайцы золотой рыбкой сделали то, что никто не мог сделать, да, вот они в селекции вообще, они, с одной стороны, чрезвычайно искусны, с другой стороны, вот у них есть еще такой момент, они чрезвычайно безжалостны. То есть каким-то вот качеством живого они абсолютно безжалостны. Они могут изуродовать просто до неузнаваемости, потому что так красиво.
Но они их едят, какая жалость.
Ну, они все-таки не едят декоративных собак. То есть, допустим, в голову не придет, что китаец мог съесть пекинеса, да, потому что эти собаки жили в императорском дворце, и они, между прочим, у них символизировали союз двух культовых животных. Считалось, что пекинес произошел от любовного союза льва и обезьяны, да, вот у них лев — это культовое животное, да, и царь обезьян, ну, знают все эти легенды, и мультфильм этот был. Вот, то есть Вот он символизировал двух этих культовых животных, царя, обезьяну и царя.
Так, льва, да.
Льва, да. И поэтому не все они едят, да, но тот же пекинес, это, в общем, продукт такой селекции, достаточно безжалостный к природе, да, вот, и, в общем, довольно много необъяснимого в сходстве некоторых породных типов и появлению признаков у собак в разных частях света. И, возможно, в человеческой культуре существовали какие-то сообщения и контакты, о которых мы просто ничего не знаем. Вот. То есть есть определенное количество исследователей, которые склоняются к тому, что предки шивав в какие-то совершенно дремучие времена попали, чихуахуа, да, вот, что они туда попали из Юго-Восточной Азии. Но как бы там ни было, образовалась ли она в Америке, образовалась ли она в Юго-Восточной Азии, это была очень маленькая собака, которую никто там, естественно, не ел. И у индейцев, которые ее разводили, ну, это были культурные индейцы, не первобытные, вот, у них было поверье, что она, эта собака, принимает грехи умирающего человека, на себя берет. В общем, там определенные культы были связаны с этой собачкой. И с ней познакомились, когда белые, попавшие туда. Ну, она была просто настоящая живая игрушка. Собак этих стали привозить в Европу. На самом деле, вот очень многие европейские той породы карликовые, они содержат долю крови этих вот. То есть при их выведении, да, эта собака, она широко использовалась при поведении очень многих пород.
Например,
потому
какие?
Что своих таких крошек довольно мало было. Ну, например, вот пример это той-терьер, да, русская порода, да. Эти собаки есть длинношерстные, гладкошерстные. Они действительно чрезвычайно малы. Я еще раз говорю, что и ценятся, они чем меньше, тем лучше. Они очень непростые, на самом деле, в селекции, эти собаки. Вот, с одной стороны, те люди, которые их разводят просто ради прибыли, да, торгуют ими вот как хомячками, они плодят их, не задумываясь там как-то, ну, руководствуются какими-то выставочными достижениями. Часто они у них в жутких клеточках, аквариумах, то есть совершенно не так, как собаки. И пропагандируется, что с этой собакой ее не надо ничему учить, с ней не надо заниматься, с ней не надо гулять, она будет гадить в лоток. Ну, во-первых, вот любая собака, она собака. У всех собак одинаковые инстинкты, у всех собак одинаково вырабатываются рефлексы. С любой собакой, если вы хотите, чтобы она была нормальная, здоровая, с ней все-таки надо гулять. Вот, это все-таки не хомяк, да, не надо ее держать в аквариуме с опилками. Это собака, это другое животное, друг человека. И разводить этих собак, то есть требования к отбору этих собак, они на самом деле должны быть даже жестче, чем к отбору собак служебных. Потому что у этих собак очень велик вот этот вектор естественного отбора, направленный на разрушение, на уничтожение. Они экстремалы. Они крайне малы. Они в них постоянно, у них есть такая тенденция к соскальзыванию в патологию. У них рождаются щенки с психическими отклонениями, со слабоумием, с незарастающим родничком, с проблемами зубов. То есть в них вот это очень силен, вот этот вектор.
Но более того, насколько я знаю, что и рожать они с большим трудом могут.
Ну,
ведь
они, с трудом,
они же малюсенькие,
вы знаете,
плод практически
да,
обычный.
Чем меньше собака, тем крупнее относительно роста у нее щенок. Это известное правило, потому что она вот, ну, фасолину она вот не может, у нее не получается. То есть у них относительно для размера матери, у них крупные щенки, но этих щенков немного, они малоплодные. Вот, это как раз закономерное явление. Но тут дело все в том, что вы понимаете, что у индейцев-то они рожали сами и были здоровые. И, в общем, я и по сей день просто редко вижу, но иногда мне попадаются чихуа, которые совершенно великолепные собаки. То есть она небольшая, но она абсолютно полноценная собака. Крепкая, с нормальным поведением. То есть это та собака, которая будет радовать. Ее нельзя превращать в слабоумное существо, которое едва узнает своих владельцев, которому надо резать связки, да, которое с трудом вообще соображает, где оно, в какой ситуации находится.
Что она здесь делает?
Да, что это было, да, у нее постоянный вопрос. И самое главное – это здоровье. Почему? Потому что, я еще раз говорю, что декоративная собака, ее основная пользовательная ценность, у нее есть рабочие качества. И главные качества рабочей декоративной собаки – это радовать хозяина, радовать, а не превращаться для него в источник непрерывной головной боли и финансовых трат, которые постоянно нужен там доктор, уход какой-то специальный. какие-то безумные диеты и все остальное. Поэтому и если эта собака крепкая и психически и физически здоровая, вы знаете, это совершенно ей не мешает быть маленькой и совершенно не мешает ей быть в стандарте. Ну, конечно, экстремально маленькими такие собаки не бывают, но в стандарте, а стандарт — это все-таки минимальные требования к собаке. У нас люди, которые разводят собак, они совершенно утратили вообще связь с реальностью. Они забыли, что такое стандарт. Если у нее в стандарте какие-то желательные признаки указаны, то она такая и должна быть. Не надо ее делать меньше, худее, тоньше, легче и звонче.
Легше, да.
Мало того, у нас есть заводчики совершенно шедевральные, которые говорят, что стандарт — это идеальные требования, поэтому как бы вот... Ну, это идеал, которого не бывает, да? Uh-huh. И поэтому, в общем, к ним так надо относиться, вот как к идеалу, да? Как к иконе какой-то висящей где-то далеко. Вот. А при этом в жизни пить, грешить, валяться в помойках и так далее, да? Вот. Так вот, стандарт, чтобы вообще, чтобы знали, он зоотехнически является минимальными требованиями к собаке. Ниже которых, не идеалом, а минимальными требованиями, ниже которых она вне породы. А вот степень проявления описанных в стандарте качеств, да, это там оценка хорошо, очень хорошо, отлично, да, то есть этот стандарт, он описывает комплекс требований, ниже которых нельзя опускаться.
Значит, давайте опишем комплекс требований.
А вы знаете, я не готов сейчас описывать стандарт чихуа.
Ну, приблизительно хотя бы размер, вес там от полтора килограмма.
Я совершенно не готов к этому, совершенно не готов. Потому что вообще, я вам, наверное, вот вы меня совершенно неправильно представляете. Вы говорите, что я знаю все. Я, в общем, декоратами я интересуюсь в одной из последних очередей. То есть по необходимости я о них что-то знаю, но вот вникать в эти породы я никогда не пробовал.
Ваши крупные?
Я знаю, что самые... Нет, ну я держал охотничьих собак и догообразных собак. Ну, занимаюсь и служебными, естественно, собаками. То есть круг интересов широк. Но вот в декоративных породах как-то вот у меня в руках меньше французского бульдога ничего не было. Вот, и я знаю этих собак, то есть я их наблюдаю, у меня есть знакомые, которые их держат. Я знаю, что среди них есть очень приятные собаки, но сейчас, к сожалению, очень редко. И знаю, что очень многие собаки, вот люди их заводят, и они разочарованы. Потому что они понимают, что она вроде как собака с виду, но при этом в ней ничего собачьего нет. И не потому, что она маленькая, еще раз говорю, что маленькая собака должна быть полноценна. Вот, кстати, популярность той терьеров, они в них же разных крови было намешано, она во многом определялась тем, что они вот изначально были здоровые и полноценные. Сейчас тоже они, в общем, разные стали. Вот. Мода очень сильно портит собак. А сейчас, когда к ним такое отношение, к маленьким собакам, знаете, как живая игрушка. Вот хомячок, аквариумная рыбка, а это просто оно дорогое, но то же самое. Нельзя так к ним относиться, это собаки. И что маленькая собака, что большая, это одинаковая ответственность. И приобретая эту собаку, вы все-таки помните о том, что ей какую-то надо нормальную собачью жизнь, и какое-то у нее занятие должно быть, и какое-то минимальное послушание должно быть. Потому что я вот был у одного очень довольно известного человека, у которого тоже из соображений моды завели очень маленькую собаку, ну, не чиха, другую. И там вот говорили, собаке уж там 4 или 5 лет, и она там ужасно себя ведет, там гадит в обувь, кусает близких, которые приходят в дом. Ну, то есть, в общем, абсолютно вот как сорняк выросла. И мне говорят, а можно ли что-то с ней сделать, с этой собакой? Я говорю, вы хотите, чтобы магическим образом вам щелкнули пальцем, она изменилась? Нет, с ней надо заниматься. Как с любой собакой. Это было бешеное удивление просто вызвало. Как? Она же маленькая. То есть уже людям вдолбили в голову, что вот этих маленьких, с ними ничего не надо делать. Она тоже должна знать правила жизни в доме, она должна знать какие-то
сидеть,
минимально необходимые команды. Ну, можно цирковым научить, это не обязательно, минимально необходимое она должна знать. Что плохо, что хорошо, она должна знать. Понимаете, и когда вот люди изумляются, говорят, как же, она же маленькая собачка, зачем ее воспитывать? Вот у этих людей есть дети, да? Вот... Попробуйте так к ребенку относиться, а потом, когда ему там 20 лет исполнится, удивляйтесь, чем бабушку убил, да, вот, если не воспитывать. Вот так будет. Если ему покупать игрушки, кормить, но не говорить ему, что хорошо, что плохо, что вырастет. Точно то же самое вырастает из собаки. Поэтому, когда люди заводят крошку, декората, они должны помнить, что вот эту крошку надо научить, что такое хорошо и что такое плохо. Точно так же, как огромного мастифа или там серьезную немецкую овчарку, которая будет там, заниматься с вами спортом или ходить на службу. Абсолютно то же самое.
А, ну вот, вот, к сожалению, наше время подходит к концу. И все же давайте, так как все-таки популярность действительно велика.
У них знаю, очень, да.
Я просто знаю, что некоторые даже наши сотрудники на работу приносят эти собак, потому что
у них удобно носить,
да, да. Они скучают, они плачут, чтобы не тосковали. А, вот приобрести щенка такого, на что нужно в первую очередь обратить внимание? И с какого возраста нужно заниматься ими?
Ну, заниматься с собакой надо с первого дня появления щенка в доме или молодой собаки. Если вы берете собаку взрослую, она абсолютно такая вот мать сыра земля, дремучая, все равно ее можно учить, даже 9-летнюю собаку можно учить, не вопрос.
То есть корректируется
поведение? У нас студентка сдавала БХ, аттестовывалась на государственном экзамене вот, по служебному нормативу немецкому, с 9-летним отказным маламутом. То есть у нее в доме был старый маламут, который был отказной, от него люди отказались из-за плохого поведения. Она его сделала и сдала с ним государственный экзамен. То есть собака прошла тут такую же аттестацию, как служба. Понятно, что он служить никогда не будет, но научить не вопрос. То есть в любом возрасте, нет такого возраста, когда собака потеряна для учения. Есть такое состояние у животных, когда с ними нельзя заниматься. Это слабоумие, вот как у людей, у них тоже это бывает. Когда у собаки затруднена выработка навыка, когда эти навыки вообще не вырабатываются у животного, это как особые дети, да, то есть с ней нельзя, к этой собаке уже нельзя подходить с меркой здоровых. Ну, если вы такую собаку купили, это ваш крест. Но для того, чтобы ее не купить, ее надо выбирать щенка точно так же, как и любую другую собаку. Точно так же, то есть абсолютно тот же подход к процедуре выбора щенка. Вот в одной из прошлых передач мы о нем говорили достаточно подробно. Вот точно так же надо выбирать щенка дикарашки маленькой. То есть щенок не должен быть пугливым, щенок не должен зависать и пучиться, так сказать, созерцая, да, и не принимая никакого решения. Щенок должен быть энергичным, должен активно обследовать новые предметы, должен быть контактным, должен обращать внимание на какие-то раздражители и не проявлять долгого и стойкого страха. Вот если вы такую собаку возьмете, вот с первого дня, как она в доме появилась, учить можно мягко, но терпеливо, что можно, что нельзя, каким-то базовым командам по послушанию, причем это время, оно золотое. То есть у щенка у маленького навыки плохо удерживаются, но если с ним часто повторять по чуть-чуть, не утомляя, не напрягая его, да, вот буквально там по 3-5 минут, несколько подходов в день с ним заниматься, у вас с этой собакой проблем не будет. Она не будет кусать гостей, она не будет писать в тапочки, она не будет делать многого того, за что вам потом будет стыдно.
Спасибо огромное. Напоминаю, задать свои вопросы, а также прочитать ответы на них вы можете на нашем сайте kp.ru в разделе «Живой уголок» в рубрике «Советы специалиста». А сегодня гостем нашей студии был писатель, кинолог Евгений Цигельницкий и я, Екатерина Рожаева. Услышимся в новых программах. Будет интересно. Будьте с нами. Всего доброго.
«Кошки против собак».